В храме Новосибирской области, Вознесенском кафедральном соборе, состоялось праздничное богослужение в День Святой Троицы. Его возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. Троица – один из любимых праздников верующих. Храмы в этот день преображаются, украшаются молодыми березками, зеленью, цветами. Священнослужители переоблачаются в зеленые одежды. Прихожане приходят на службу с луговыми и полевыми цветами и зелеными березовыми веточками. И это символично. Как дерево расцветает с приходом тепла после зимней спячки, так и душа человека после того, как к ней прикоснулась благодать Святого Духа. Господи Иисусе Христе Боже наш, мир Твой подавай человеком. В день Святой Пятидесятницы Троицы Церковь прославляет событие огромной важности, которое по своему значению сопоставимо с сотворением мира и с воплощением Сына Божия. В этот день Дух Святой сошел не только на апостолов, но и на тех, кто присоединился к апостольской общине. Это был день рождения Церкви.
И вот видение огненных язык, снизошла на них благодать Духа Святаго. И они, простые, неграмотные люди, исполненные Духа Святого, получили дар языков благовествования проповеди в тех местах, где должно им благовестить о Христе. Исходя из этой горницы, исполненные благодати Божией, ученики Христовы без страха идут и благовествуют о воскресшем Господе. И не боялись они смерти, не боялись мучений, не боялись страданий. Ибо ведомые Духом Святым благовествовали истину. Так и мы за даром Духа Святаго приходим в храмы Божии. И где же благодать Духа Святаго преизобильно изливается на верных последователей Христа. Именно поэтому мы приобщаемся плоти и крови Христовой, приобщаемся святых таинств Божьих, ибо через них нам подается благодать Божия. И смысл нашей жизни в этом мире заключается в простом действии. Став членом Церкви Христовой, приобщаемся благодати Божией, дабы благодатью Божию приобщиться Господа нашего Иисуса Христа, Святой Троицы.
Казанская икона Божьей Матери особо почитаемая в нашем храме. Только на Казанской иконе Божьей Матери младенец Иисус Христос не на руках у Божьей Матери, а рядом стоит с ней и благословляет нас. Я вам расскажу историю обретения этой иконы. Житель Новосибирска Николай Сергеевич Царчев зарабатывал на жизнь тем, что ездил на Алтай и закупал у местных жителей мясо и орехи. Была снежная зима, стояли морозы. Именно в это время Николаю пришлось в очередной раз ехать на Алтай, деревне Катанда, которая находилась неподалеку от горы Белухи, Николай зашел в один из дворов. Хозяин стоял и рубил мясо. Когда Николай подошел ближе, он ужаснулся. Хозяин стоял и рубил мясо на старинной тяжелой иконе. Он ее использовал как доску для разделки мяса. Гость из Новосибирска забрал у алтаря топор. Между мужчинами завязался спор. На шум прибежали соседи вооруженными карабинами. К счастью, все обошлось мирно. Хозяин дома согласился продать икону. Хорошо заплатив, Николай забрал старинный образ Пресвятой Богородицы. Икону почистили, она была измазана жиром и изранена ударами топора, а на месте пробита пулей. Ее погрузили в большую грузовую машину. Машине предстоял обратный путь по зимней горной дороге. В одном месте, где дорога проходила над пропастью, машина попала в глубокий снег. Она наклонилась на большой скорости на бок и ее потащила к пропасти. На краю пропасти машина чудом остановилась. Николай, опытный водитель, рассказывал, что эта ситуация была безнадежна. Только икона Божьей Матери, которая была с ним, спасла его. После спасения иконы Господь даровал большое счастье семье Николая. У него родилась долгожданная дочь. Икону отреставрировали и передали в наш храм. Перед ней горит неугасимая лампада. Божья Матерь слышит наши молитвы. Люди рассказывали, что получили перед ней чудесную помощь после молитвы перед этой иконой.
Здравствуйте, отец Виталий.
Добрый день.
Петровский или апостольский пост восходит к самым первым временам православной церкви. В чем его смысл и назначение?
Поначалу он был таким постом, который должен был бы компенсировать пост великий. Случалось иногда так, что какой-то человек отправлялся в далекое путешествие или попадал в такую ситуацию, когда по-настоящему не мог исполнить установление Великого Поста. И вот тогда ему предлагалось, вот после праздника Троицы, через неделю начинается пост, вот, и ты как должен тоже как бы потрудиться над собой, над своим телом и душою этим постом. Это была своеобразная компенсация. Затем этот пост стали связывать именно с памятью апостолов Петра и Павла, в особенности после того, как в Константинополе появился храм в честь этих апостолов, очень почитаемый. И стали вспоминать о том, что в книге «Деяния» описано, что вот перед отправлением на проповедь апостолы постились. То есть они духовно готовились к важному деянию. И вот такой смысл стали вкладывать в сам пост. А в наше время, ну что же, пост этот начинается по современному уставу через неделю после Троицы и заканчивается стабильно 12 июля по новому стилю, в день памяти Петра и Павла. Поэтому продолжительность его различна. Может быть очень коротким, всего несколько дней, по-моему, 8 самое меньшее количество поста и более месяца.
В чем особенность этого первого летнего поста?
В настоящее время, по крайней мере, в таких обычных указаниях говорится о том, что этим постом вкушают растительную пищу различную, и можно есть рыбу. Правда, сейчас вышло довольно много самых разных календарей, чаще всего их издают определенные монастыри, и там они приводят требования к посту, такое, которое указано в типиконе. И говорят о том, что на самом деле рыбу можно вкушать только тогда, когда полилейная служба и суббота или воскресенье. Говорится о том, что в определенные дни положено сухоедение. То есть, вообще говоря, почти этот пост приравнивают к великому. Однако люди, которые помещают эти подробности вот в эти указания, они забывают вот о чем. На самом деле Петровским постом положено и совершать несколько иное богослужение. Наше богослужение не отличается от того богослужения, которое происходит в течение всего года. Например, по уставу положено совершать молитву Ефрема Сирина. Вот. Соответственно, не служить литургии в определенные дни, а только, вот, допустим, когда пост разрешается, в те же, допустим, в субботу или воскресенье, полную литургию. Ничего этого сейчас в церкви уже не сохранилось. Поэтому требовать, чтобы мы не исполняли чего-то, но исполняли вот эти кулинарные ограничения, на самом деле не совсем, наверное, верно. Поэтому, ну что же, кто как может, так и постится, но единственное требование вот такое. Пожалуйста, растительная пища, и можете есть рыбу, можете.
Ну вот рождественский Великий пост христиане стараются соблюдать, и у них не возникает вопросов, нужно это или нет. А вот летние, Петровские и Успенские, здесь возникают вопросы, говорят, что вот не обязательно соблюдать, и это только вот монахи должны держать этот пост. Вот такие возникают вопросы. Как вы, отец Виталий?
На самом деле, конечно, этот взгляд не совсем верный. Просто, наверное, здесь сказывается то, что наша современная жизнь, она построена несколько иначе, нежели чем, допустим, жизнь, которая была 150-200 лет назад. А именно, ведь что такое время сейчас Петрового поста? Для многих это время отпусков. Кто-то, значит, куда-то едет. Вот. Причем он может ехать и в такое место, где, например, питаться он будет не по своей воле. Ну, например, человек попадает в санаторий, да? Там, естественно, вот 4 раза в день у вас номер диеты такая-то, вот вы это должны есть. А если вы не едите, значит, вы в том числе каких-то указаний не исполняете. Но, наверное, не только в этом дело, а в том, что действительно сама жизнь несколько изменилось, и поэтому вот такое отношение и возникает. По мере возможности каждый должен к этому стремиться. Как получится? Ну что же, наверное, самое главное не только в абсолютно точном исполнении какого-либо церковного установления, а в том, чтобы было стремление к этому. И поэтому нужно не забывать, что вообще точное исполнение каких-либо церковных заповедей, оно прежде всего должно научать человека видению собственной немощи. То есть бывает так, что есть какое-то церковное установление, и мы, может быть, пытаемся его исполнить, но в то же время убеждаемся в том, что выполнить нам почему-то его трудно. Ну, если, правда, мы достаточно честны. Иногда бывает, что мы сделали вид, что нам трудно. Вот. Но если действительно так, то да. И вот в таком же состоянии человек чувствует, что на самом деле дело не в его усилиях, не в его желании, а прежде всего в той необходимой помощи Божией на пути ко спасению, в которой он нуждается. Тогда ему действительно нужен Спаситель. А если он сам все может, может поститься, может молиться, может творить сам добрые дела, зачем ему Христос?
Кроме отказа от еды, что должен делать человек во время поста?
Ну, конечно, разумеется, пост, вот вы говорили о том, что как получится, не получится. Пусть хотя бы у кого-то получится как какое-то время уделить посту. Вот. А вообще это время и чтение Священного Писания, это время молитвы, это время, может быть, по возможности посещения богослужения. Вот. Это время именно духовного роста для время любого поста, в том числе и этого.
Если человек не может быть в храме, что он может делать дома?
Ну, он может делать все, что угодно, конечно, но в плане в том, как компенсировать то, что не был в храме, да, вот так, скорее всего, звучит ваш вопрос. Ну, помолиться дома, конечно, можно и нужно. Может быть, несколько больше, чем это мы делаем в обычное время, хотя бы просто именно по причине поста. Вот, наверное, что, может быть, частично не заменит, но, по крайней мере, может способствовать тому, чтобы время не прошло впустую.
Каким праздником заканчивается Петровский пост? Какое событие знаменует его окончание?
Это праздник в честь двух апостолов сразу. На самом деле и Петр, и Павел были несколько разные люди. Они были не просто несколько разные люди, они были люди, в определенной степени конфликтовавшие между собой. И они, может быть, конфликтовали между собой не в такой степени, как конфликтовали их ученики. И вот их ученики уже подчас расходились во многом и говорили, кто из их учителей выше и так далее. И вот здесь церковь как раз установила общую память обоим святым, показать, что на самом деле они учили одному по форме это было различно, но по содержанию весьма совпадало. Поэтому это общий день памяти вот этих апостолов. На следующий день, кстати, память вообще всех 12 апостолов. Вот. То есть тех людей, которые именно донесли слово о Христе, пришедшем в мир, страдавшим за нас и воскресшим до самого края земли.
Ваши пожелания нашим телезрителям?
Ну что же, поститесь постом приятным. Это, правда, великим, великим постом начинается так одна стихира. Приятным в каком смысле? Прежде всего в том, чтобы пост пошел на пользу духовную, чтобы вы действительно что-то приобрели. Но приобретение это постом, оно иногда является не приобретением каким-то в обычном житейском смысле слова, а именно вот если человек увидит, что у него чего-то нет на самом деле, нет во мне смирения, нет во мне кротости, то это тоже будет определенное приобретение. И тем более, если он будет стремиться теперь уже на это место, которое оказалось пустым в его душе, насадить действительно какое-то семя, которое принесет плод.
Я благодарю вас, отец Виталий, за интересную беседу.
Спасибо.
В официальной резиденции Новосибирской митрополии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта между Новосибирской епархией и Министерством физической культуры и спорта Новосибирской области. По праву Новосибирская епархия считается одной из самых спортивных в стране. Ведет сотрудничество со многими спортивными федерациями, проводит турниры на Кубок Святого Благоверного князя Александра Невского. Спортивные соревнования и турниры проводятся и для реабилитации зависимых людей, и для находящихся в местах лишения свободы.
Я очень благодарен Владыке, то, что мы сегодня вышли на подписание этого соглашения. На самом деле, не случайно Новосибирская епархия, она всегда считалась и является одной из самых спортивных. И здесь тот спектр нашего совместного взаимодействия, будь то по видам спорта, будь то по нашим спортивным акциям совместным с епархией, которые мы делаем для осужденных в колониях, для трудных подростков. Это список таких мероприятий очень большой. И виды спорта, начиная от хоккея, заканчивая видами единоборств, пауэрлифтингом и всех то, что уже традиционно развивается и развиваем вместе с епархией, он очень убедителен. Поэтому вот это соглашение, которое мы сегодня подписали, оно, несомненно, даст такой новый толчок, новый позитивный толчок к развитию здорового образа жизни, к духовному поднятию еще более высокий уровень духовной нравственности. И я уверен, что наши мероприятия из года в год только будут, совместные мероприятия только будут прирастать.
Говоря о важности подписания соглашения о сотрудничестве, Владыка Никодим отметил, что спорт, развивая человека и физически, и духовно, несет добро в наше общество.
Для современного человека очень важно, чтобы он гармонично развивался. И здесь, в современных условиях, помощь спорта необходима. Важно, что и спортсмены являются точно такими же православными, глубоко верующими людьми, как и всякий другой человек, исполняющий какое-либо другое послушание в нашем современном мире. Поддержка таких людей очень важна. Важно, что вместе мы будем говорить о нравственности, о благочестии, о том, что мораль необходима в нашей современной жизни.
Значимое событие произошло сегодня в жизни жителей Октябрьского района Новосибирска. На восточном жилмассиве, население которого стремительно растет за счет возведения новых высоток, на территории уже существующего прихода во имя святой Ефросинии Полоцкой были освящены купол, кресты и навершие строящейся новой церкви-памятника сибирским первопроходцам. Чин освящения возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Главный храм церковного комплекса назван в честь образа Спаса Нерукотворного. Этот образ издревле считается воинской хоругвью. Любопытно и то, что святая Ефросинья Полоцкая, в честь которой назван сам приход, построила в основанном ею монастыре церковь именно в честь образа Спаса Нерукотворного.
Благословляется и освящается Царь и Сына и Святаго.
Торжественное мероприятие собрало множество местных жителей, и это не случайно. Прихожане любят свой храм, участвуют в жизни прихода. Примечательно, что деревянный храм комплекса во имя святой Ефросинии Полоцкой был построен силами именно прихожан в течение всего 6 месяцев. Строящийся храм вместит уже большее количество верующих.
Для нас крест, водруженный на храм, это и символ победы Господа над дьяволом, добра над злом, радости над горем, счастья над бедою. Для людей крест на храме становится и путеводителем к самому храму, и путеводителем к вечной жизни. Мы знаем, мы верим, что освященное знамение крестное благословляет каждого человека, ходящего в храм, и каждого человека с верою, взирающего на крест Божий. И неважно, на каком расстоянии человек будет от храма, от креста, водруженного над храмом. Главное, что вера есть в наших сердцах, и мы исповедуем воскресшего Господа. Всех вас поздравляю с этим определенным событием в жизни приходской общины. Когда мы осветили новый купол, новый крест, которые будут водружены над этим строящимся храмом. Всем вам желаю крепость душевных и телесных сил, чтобы Господь благословил вас на многое и благая лето.
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе «Время ваших вопросов». Вот Ольга спрашивает, священник в разрешительной молитве во время исповеди перепутал имя. Мне снова исповедоваться? Нет, таинство совершено. Конечно, во время таинств произносится имя того, кто принимает это таинство. Но на самом деле важно вот что. Есть таинство, венчающее вот весь период духовной жизни человека, это таинство причащения. Вот каким именем вы причащаетесь, вот перед таким, с таким именем вы предстанете потом перед Богом по окончании своей земной жизни. Поэтому не смущайтесь, более четко называйте свои имена, вот, а покаяние, оно принесено, и грехи ваши разрешены. Если, конечно, все было искренно и старательно. Екатерина спрашивает, как покаяться в грехе супружеских отношений во время поста. Да, действительно, вот есть такое правило, что постом люди воздерживаются не только от пищи. Постом люди по взаимному согласию, как написано в Священном Писании, воздерживаются в том числе и от отношений в отношениях супружеских. Но на самом деле вопрос довольно сложный. Потому что у нас нет в церкви, в православной, нет устава для мирян. У нас все наши правила зафиксированы в типиконе книги, написанной для монахов. И там строжайший пост, там огромные продолжительные молитвы, продолжительные службы. В мирских храмах они, может быть, не столь обширны, эти службы, не столь строг и пост. Монахи стараются всю жизнь мясо не вкушать. Так уж повелось. Мы с вами миряне и белое священство мясо вкушаем, во время поста нет, а вот монахи еще более усиливают пост. И вот оттуда же и пошло, и в том числе и требования Священного Писания, желающий, да, причаститься, желающий прийти к таинствам церкви, воздерживается и от супружеских отношений, но по взаимному согласию, потому что, откровенно говоря, бывает так, что один человек любит, другой позволяет себя любить, как шутят французы. Всегда бывает, один человек более тверд в вере, для другого это, может быть, не является вот вещью такой уж очень необходимой, вот соблюдение вот именно в такой строгости поста. И вы знаете, вот священники говорят, вы уж будьте внимательны в этом отношении, не только женщина, но бывает и в семье, наоборот, мужчина, верующий человек, а жена нет, и жена не понимает, что это муж мной начинает пренебрегать в какие-то длительные довольно периоды. И в этом случае, чтобы не соблазнять друг друга, чтобы не рождать подозрения, не рождать обид, а ведь эти отношения, они интимно не очень... вызывает очень большую, могут вызвать недоразумения, обиды, подозрения. Поэтому смотрите, вот давайте сделаем так, чтобы вот уж... Понятно, что дело, может быть, вашего личного духовника, может быть, я вторгаюсь не в ту сферу, но я своим, например, духовным чадом советую, родные мои, давайте-ка будем жить по Священному Писанию. Чтобы не соблазнил вас сатана, не отказывайтесь друг от друга. Но в период подготовки к причастию, в период усердного говения, может, тут постарайтесь по взаимному согласию. Если же вас супруг или супруга не разделяют степень вашей, такой вот горения вашей веры, тогда, может быть, стоит и согласиться, и тогда, да, прийти на исповедь, сказать: батюшка, вот как-то так уж случилось, что моя половинка не столь требовательна к соблюдению поста, вот, ну, молюсь, стараюсь делать все для этого, но не надо ни в коем случае превращать это в скандалы, в отказы, в прямые отказы от вот этих вот вещей, которые являются очевидными и естественными. Господь недаром нас создал мужчинами и женщинами, должны сочетаться, должны рождать детей. Отказ от рождения детей, уверяю вас, гораздо больший грех, не говоря уже о грехе абортов, когда убивают уже зачатое. Вот это гораздо более тяжкий грех, чем отношения супружеские. Еще один вопрос. Елена спрашивает, нужно ли на таинство крещения крещаемой девочки 2 годика одевать платочек? Да, у нас действительно есть такая традиция, все существа женского пола, все в платочках. Но на самом деле, вы знаете, требования относятся прежде всего к замужним женщинам. Причем это во всех религиях, будь то мусульманство, будь то христианство, платком покрывает себя замужняя жена. Девицы непорочные, девочки, девушки, платок носить не обязательно. Но, вы знаете, у нас народ, мы же сегодня об этом говорили, народ русский очень требователен. Вот уж начинает, если правила соблюдать какие, то уж назвался груздем, полезай в кузов. Взялся за гуж, не говори, что не идешь. У нас, конечно, по традиции, и даже малолетним девочкам одевать платочки, плохого в этом ничего нет, но обязательным это не является. Другое дело, что вот... хочется, может быть, сделать как, красивую, там, не знаю, фотографию, как-то выглядеть в храме соответствующим образом, пожалуйста, можете одеть. Но обязательным это не является. Но обращайте на погоду, чтобы элементарно ушки ребенку не простудило сквозняком храма во время крещения. Поэтому это может быть чисто утилитарная, может быть, даже задача одеть ребеночку платочек, чтобы закрыть ушки, чтобы не просквозило. А во время самого крещения все равно придется ребеночка разоблачить полностью, потому что, как правило, мы стараемся крестить полным погружением. Давайте обратимся к чтению евангельскому, предлагает нам церковь сегодня. Очень интересное евангельское чтение. Это уже началось чтение Евангелия от Матфея, уже 10 глава. Господь говорит: «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир принес, а принести, а меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и с матерью, и дочь с матерью ее, и невестку с свекровью его, враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня. А кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. А кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же нам будет?» Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей, и земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми последними, и последними первыми». Видите как, вот сегодняшний первый вопрос был связан вот, вот как раз с отношениями вот супружескими, да, потом вот ребеночка крестить, как-то сделать правильно. Мы, конечно, связаны нашими обязательствами, с нашими домашними, с нашими близкими людьми. Но вы знаете, да, вот Господь тут требователен к нам. Вы смотрите, домашние могут стать вашими врагами. если будут препятствовать вашей духовной жизни, если будут препятствовать соблюдению вами поста, будут препятствовать каким-то нравственным правилам, которые вы на себя приняли из любви к Богу и к Его заповедям. Бывает такое, да, и тогда нужно оставлять таковых. Но вы знаете, не значит, что нужно бросать и пренебрегать тех родных и близких, с которыми свел вас Господь. Это ваши родные, близкие, друзья, сослуживцы. Вы знаете, напротив, надо сделать так, жить так, чтобы люди, видя ваши добрые дела, воздавали хвалу Отцу вашему, который на небесах. А вот следование за Христом – это твой личный выбор. Нельзя кем-то пренебрегать или кого-то унижать, оскорблять, если он еще этот выбор не сделал. А вот ты будь тверд. Вот ты взялся за гуш, не говори, что не идешь, взялся соблюдать заповеди Божьи, так соблюдай их. И многие вещи, может быть, ты утратишь, может быть, ты потеряешь возможность без разгульного веселья, бездумного совершенно времяпровождения. Что же я получу, сомневается даже апостол. Во сто крат получишь. Получишь и друзей, и родных. Но это будут другие, может быть, люди. И этих оставлять надо, родных и близких, своих сегодняшних. Но ты получишь во сто крат больше. Ты получишь Отца Небесного. Ты войдешь в сон этой святой семьи Церкви Христовой. И здесь не только в приходе понадёшь друзей, приятных людей, может, даже с кем-то породнишься через кумовство, через крещение своих детей. Но главное, что получишь самое главное. Получишь Царство Небесное. Вот стремись к этому. И получишь, ищешь и найдешь. Будешь стучать, отворит тебе. Живи с Богом сейчас, и будешь с Ним и здесь, и во веки веков. Аминь. Ждем новых ваших вопросов. Всего доброго.